Приветствую, дорогие мои братья и сестры. Обычно, когда я готовлю слово, я всегда стараюсь найти что-то максимально применительно к нашей жизни. Да, Слово Божие полно мудрости. И из всего можно черпать что-то, что полезно для нашей жизни сейчас. Но есть особенные места и темы, которые касаются нашей души, максимально сильно. Обычно это относится к каким-то проблемам жизненным. И проблема, о которой я сегодня хочу поговорить, это внезапная апатия в жизни христианина. И я постараюсь вам объяснить, о чем будет идти речь. Бывало ли у вас такое, что в вашей жизни христианское, наполненное словом и любви, вдруг, внезапно, резко наступает какое-то такое настроение внутри, как будто бы ты находишься на дне ямы, и ничего тебе не может помочь. Вроде бы как бы все хорошо, но какие-то жизненные обстоятельства, может быть, какие-то размышления в жизни, они приводят тебя в такое состояние, отсутствие радости. Такое состояние часто происходит. И вопрос, который у меня возникает в первую очередь, происходит ли это часто с другими христианами, и насколько есть взаимосвязь между силой христианина, его внутренней силой Духа Святого, и тем, как часто с ним происходят подобные испытания в жизни. И по этому поводу я обратился к Писанию, к настоящим героям веры, на которых мы сейчас посмотрим, как их описывает Бог и каких они в психологических обстоятельствах оказывались, в конце концов, из-за обстоятельств жизни. И первые, с кого я начну, сразу, когда мы говорим о каких-то жизненных трудностях, у меня, например, в голову приходит Иов. Какая история у этого человека интересная и необычная? И, с одной стороны, трагическая, но в конце неимоверно радостная для нас. Избранный Богом человек, который был настоящим праведником, который упоминается в послании к евреям как герой веры, как человек, который был угоден Богу, попал под обстоятельства жизни, максимально тяжелые, представимые, лично для меня точно. У него отняли все. Его семью, его детей, его друзей, дом, его тело, все. У него не было ничего. И изначально, чтобы вы мне все-таки поверили, насколько же Иов был прекрасен в глазах у Бога, я хочу вам напомнить из книги Иова, естественно, из первой главы, из первого стиха, кем был Иов. «И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязен, и удалялся от зла». Дальше об Иове пишут очень интересную вещь о том, что он когда-то заключил завет со своими глазами, и это часто упоминается в пример того, что люди говорят: «Мне так тяжело в этом мире жить, все вокруг меня окружает, я на все отвлекаюсь». Иов был настолько праведным человеком, что когда-то он смог заключить завет со своими глазами и даже отстранился от того, чтобы искушаться на то, что видит. Это был поистине верующий человек. Но если мы пролистаем дальше Священное Писание, книгу Иова, мы увидим, в каком состоянии оказался Иов, великий верующий человек когда-то. Иов, 6 глава, 4 стих, из 8 по 9. «Ибо стрелы Вседержителя во мне, яд их пьет дух мой, ужасы Божии ополчились против меня. О, когда бы сбылось желание мое, и чаяние мое исполнилось, Бог! О, если бы благоволил Бог сокрушить меня, простер руку свою и сразил меня». Если переводить на более понятный для нас язык, мы понимаем, что Иов в контексте своих проблем дошел до максимального отчаяния жизни. Какое максимальное отчаяние жизни? Желание смерти самого себя. Максимально, что человек любит в этом мире, это свою жизнь. И когда ты уже хочешь даже от этого избавиться, это говорит о том, что ты, на самой грани. Читаем дальше, посмотрим, как еще описывалось состояние Иова. 7 глава, 3 стих. «Ночи горестные отчислены мне, когда ложусь, то говорю, когда-то встану, и вечер длится, и я ворочаюсь досыта до самого рассвета». Он не просто желает себе смерти, его жизнь для него – это абсолютное отсутствие какой-то радости, и это отсутствие радости в его жизни превращает его в жизнь в такой цикл, от которого он хочет избавиться. Он говорит: «Я вот в этом постоянно нахожусь, и вам говорю об этом, чтобы вы, постарались вспомнить, бывали ли у вас подобные мысли или состояния души». Не такого сильного масштаба, как у Иова, но, может быть, все-таки психологически иногда нам тяжело, сталкиваясь с трудностями один за другим, и справа, и слева, что-то на нас влияет, и мы в жизни вот в такое притекаем, когда каждый день становится какой-то рутиной, и тяжело, и тяжело, и тяжело. Хорошо, пример Иова нам ясен. Может быть, есть еще подобные примеры? И следующий, к кому я хочу обратиться в виде примера, это Иеремия. Насколько Иеремия был значим в глазах у Бога? Я думаю, неимоверно важен. Почему? Потому что Иеремия был голосом Бога. Бог разговаривал с ним напрямую. Бог построил с ним взаимоотношения. Иеремия тот, о ком можно сказать, что да, этот человек точно верил в Бога. Особенно в контексте того, где он находился в свое время. Иеремия точно был максимально верующим человеком, сильным в духе. Что же происходит когда-то с Иеремией? Сначала прочитаем, в какие обстоятельства он попал. Иеремия, 20 глава, 7 стих. «Ты, — он обращается к Богу, — влек меня, Господи, и я увлечен, я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною». Слово «влек» переводится как «обманул» в данном контексте. Он обращается к Богу, говорит: «Ты обманул меня». Почему он так говорит? Господь ему что-то обещал? Возможно, он говорил ему о том, что ты глас перед народом моим, ты будешь говорить, ты пророк. Господь говорил о том, что помазанных мною никто не будет трогать и так далее. Но что происходит? После того, как Иеремия начинает говорить к народу о его кончине, он начинает быть посмеян этим народом и гоним. К чему приводят подобные обстоятельства жизни Иеремии? Прочитаем далее. Иеремия, 20 глава, с 14 по 18 стих. «Проклят день, в который я родился, день, в который родила меня мать моя, да не будет благословен. Проклят человек, который принес весть отцу моему и сказал: у тебя родился сын, и тем очень обрадовал его, и да будет с тем человеком, что с городами, которые разрушил Господь, и не пожалел, да слышит он утром вопль и в полдень рыдание за то, что он не убил меня в самой утробе, так чтобы мать моя была мне гробом, и чрево ее оставалось вечно беременным». Абсолютно такая же грань психологическая наблюдается и у Иеремии. Чего он желает? Он желает того, чтобы он вообще не рождался на этот свет. Он не желает себе смерти, он не хотел бы даже быть в этой жизни. Настолько его угнетала та ситуация, в которой он оказался. Подобный пример, наводит меня лично на мысли о том, когда я думаю о каких-то своих жизненных проблемах, сопоставимы ли они с проблемами тех времен и тех людей, о которых мы читаем. Конечно, нет. Иеремия оказался в той ситуации, когда у него не было абсолютно никого близкого вокруг. Он был один. И он был один не просто против какого-то своего небольшого окружения, он был один против всего народа. Да, с ним был Бог, да, с ним была вера, но когда-то даже такой сильный в духе человек, как Иеремия, находит свой предел. И этот предел находит любой христианин. И предпоследний пример, последний ветхозаветный, я еще новозаветный пример приведу, человека тоже кажущегося максимально сильным в духе, я приведу пример Илью. Вот какое свидетельство силы. Илья, если вы помните, когда-то закрывал небо от дождя. Можете ли вы представить, как много у Ильи было веры? Когда-то Илья брал воду, заливал костер водой, и потом своей верою с помощью Бога смог его разжигать. Илья описывается, опять же, в послании к евреям как герой веры, и также он ставится наравне с таким значимым персонажем, как Моисей, когда Моисею, Иисусу и Илье ставили кущи. И это, показывает, какого уровня был этот человек. И теперь посмотрим, какого лимита психологического достиг он в своих жизненных обстоятельствах. Третье царство, 19 глава, 4 стих. Речь идет об Илье, когда его гнали. Что происходит? «А сам отошел в пустыню на день пути и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе и сказал: довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Человек, который стоит наравне, с максимально сильными людьми в вере, доходят вот до такого состояния. Как же быть? Почему же так происходит? Люди, наполненные Духом Святым, силой Иисуса Христа внутри, настолько сильно могут упасть. Как нам с этим бороться? И почему Господь допускает подобные падения? На вопрос «почему», к сожалению, ответа нельзя найти. У Господа есть своя воля на каждого из нас. И это было бы хорошим объяснением неверующему человеку. Неверующий человек бы сказал: ясно, ты все объясняешь волей Иисуса Христа. Но посмотрим с другой стороны. Свидетельство этих людей наше свидетельство как людей, возросших в Духе Святом, упавших, но снова поднявшихся, является неимоверной силой. Лично для меня, когда я в очередной раз имею какую-то апатию или проблему в жизни, я могу вспомнить о том, что когда-то великие люди пали так же, как и я, но все они поднимались. И о каждом из них вы можете прочитать далее. И Иов, и Иеремия, и Илия. Они все получили неимоверную благодать от Бога. Но вы скажете, это Ветхий Завет, там все было по-ветхому, что же в Новом Завете? У нас же теперь внутри нас есть Дух Святой, как же мы теперь можем падать? Великие люди, веры, герои, они в Новом Завете не падали и не уходили в эту апатию. И единственным для меня значимым примером подобного героя будет апостол Павел. Помните ли вы, когда апостол Павел был в Асии? Я вам напомню, 2 Коринфянам, 1 глава, 8 стих. Он пишет от слов тех, кто находился вместе с ним, и от себя самого. «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии». В данной ситуации апостол Павел использует слово «скорбь». И возникает вопрос, какого рода скорбь чувствовал апостол Павел в данный момент? Конечно, точного ответа мы не найдем с вами, но я могу предположить, и я практически уверен в том, что эта скорбь больше была основана не на телесной, а физической боли и изнеможденности, которую он тоже испытывал, и мы об этом знаем и читаем из Священного Писания, а на том, в какое обстоятельство он попал. Что происходило? Когда он пришел туда, в Асию, люди встретили его и Евангелие с неимоверной воодушевленностью. Они начали принимать Бога, и он пробыл там чуть ли не 2 года. Но что произошло? Город этот языческий, и там были языческие жители, которые, естественно, некоторые не хотели принимать. Но почему бы они вдруг не захотели бы, чтобы кто-то принимал рядом Евангелие? Почему не было этой толерантности? Объяснялось все это тем, что торговцы в Асии, которые торговали серебряными статуями тех языческих богов, которым поклонялись в городе Асии, греческие боги из мифологии, они начали становиться банкротами, потому что у них больше не покупали эти идолы, они становились беднее. И что они решили сделать? Они взяли Павла за руку и повели его на суд местный и начали с ним общаться. Суд не как честный суд, когда 40 человек тобой пытаются аргументированно что-то выяснить. В конце концов, эта напряженность между Павлом и местными людьми дошла до того, что ему пришлось уйти. В какой ситуации оказался Павел? Он 2 года потратил на то, чтобы что-то поменять в Асии. Он нашел людей, которые нашли Бога в этом мире, но весь его труд практически исчез за раз. Раз и нет, и он уходит из Асии. Естественно, это повлияет на его состояние моральное. И каким бы ни был сильным Павел духовно, каким бы он ни описывался в Слове Божьем, в Священном Писании, как избранный Иисусом Христом, тот, кто духом был настолько полон, что его Господь поднимал и показывал ему свыше этого мира все, даже такие люди под какими-то обстоятельствами могут ломаться. Мы с вами точно не исключение, потому что мы с вами тоже живем в Новом Завете, внутри нас тоже есть Дух Святой. И возникает единственный вопрос в заключение того, какие примеры мы сегодня увидели. Каким же образом изгонять эту апатию сердца? Как же все-таки воодушевиться и мобилизоваться? Я не смогу найти точный алгоритм в Слове Божьем, но я могу предложить вам несколько пунктов, которые мне кажутся максимально важными, и на каждый пункт я вам покажу из Священного Писания, почему это важно для нас. Итак, первый пункт. Не думайте, что только вы переживаете какую-то странную, необычную борьбу. Наоборот, вам могут посочувствовать многие другие. Мы находимся в окружении таких же, как и мы, верующих христиан, которые, как мы только что увидели, тоже могли когда-то падать и тоже могли когда-то вставать. И они, так же, как и мы, могут помочь нам. Помочь своим примером, помочь своей любовью, своей поддержкой. И вы, когда видите рядом человека, который нуждается в этой поддержке, можете его поддержать, потому что я уверен, что каждый из вас оказывался когда-то в такой ситуации. Ситуации, когда на тебя все навалилось, и ты не знаешь, что с этим делать. Но мы сейчас здесь, мы с вами в радости. И это означает о том, что Господь помогает нам подниматься дальше. И это первый пункт. Второй пункт. Когда вам кажется, что вы в такой печали не переживете больше часу, когда все вокруг выглядит совершенно безнадежным, воззовите Господу со всех ваших сил. Прочитаем Псалом 54, 17 по 19 стих. Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером и утром, и в полдень буду умолять и вопить, и Он услышит голос мой, и избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня». Давид – центральный пример того, как можно постоянно находиться в упадке, но постоянно подниматься, падать и подниматься, падать и подниматься. Большая часть его жизни была борьба, и в этой борьбе он находил выход только когда он взывал к своему Спасителю, к Богу. И он находил это утешение, и мы читаем это тоже из псалмов. Так это был второй пункт. Третий пункт. Погрузитесь в Божие Слово, крепко держитесь за Его обетование. Когда мы еще даже не воззвали к Богу, в нашем сердце, в нашем уме всегда должно быть напоминание о том, что в какой бы ситуации мы ни находились, Господь когда-то что-то нам такое обещал, за что мы можем держаться вне зависимости от того, в какой ситуации мы находимся. Если ты всегда держишься, даже когда тебе хорошо, ты всегда будешь готов к любым испытаниям. Я напомню вам, какие были обетования от Бога и о чем нам нужно всегда помнить. Конечно, их много, но я выбрал некоторые из них. Матфея 7 глава, с 9 по 11 стих. «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда просит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у него». Если вы просите у Бога, Он когда-то в Новом Завете обещал вам помочь вам. И мы это читаем из Священного Писания, это одно из обетований. Прочитаю другое место. Ефесянам 3 глава, с 20 по 21 стих. «А тому, кто действующего в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь». Даже когда испытания кажутся непреодолимыми, в нас живет тот, кто может сделать намного больше, чем мы. И если мы будем держаться за эту мысль, какая апатия может нас одолеть? Даже если вас что-то сколохнуло, даже если вы немножечко подупали, у вас есть неимоверная сила вставать дальше и бороться. Четвертый заключительный пункт того, как и что нужно делать. Доверьтесь Святому Духу. Последнее, на что нужно уповать, и первое, на что нужно уповать, и уповать нужно всегда, это на Иисуса Христа, который живет внутри нас. В Ветхом Завете те, о ком мы читали, Иов, Илия, Иеремия, это были те люди, с которыми Бог общался, но они не были постоянно водимы Духом Святым. Господь имел с ними контакт, но частичный. Мы же имеем великую благодать иметь этот контакт постоянно. Это говорит о том, что когда мы не видим пути выхода, путь точно видит Дух Святой внутри нас. И если мы попросим, Он может нас вывести, потому что Он знает, как мы находимся в этом мире, как здесь что работает, и как работает наш внутренний механизм, чтобы нас из любого состояния поставить на то состояние, которое должно быть, состояние радости и счастья. Это последняя вещь. Соблюсти все, конечно же, нельзя, но если думать об этом, если надеяться на это, если постоянно напоминать себе о том, что вы ведомы Духом Святым, что вы можете просить у Бога помощи, что Бог пообещал вам когда-то помочь при прошении этой помощи, и что вы не единственные на этой земле, кто попали в эту ситуацию, и что люди падают и поднимаются, и через ваше поднятие можно иметь великое свидетельство для других, чтобы другие люди поднимались. Зная все это и стараясь держать это в голове, дает нам неимоверную благодать и радость, и это объясняет нам, почему Господь все-таки допускает подобные испытания в жизни христианина. Подобные испытания не только напоминают нам о существовании Бога, о котором мы, может быть, иногда немного подзабываем, но и дают возможность нам, нашими свидетельствами, благовествовать миру. Аминь.